Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, это наша последняя лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает Тимофею свои последние наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, здесь мы находим предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последний из записанных слов апостола. Это поистине замечательный отрывок Священного Писания, где Павел приводит свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел говорит здесь, что он становится жертвою, то есть жертвоприношением. Если бы вы попали в Рим первого столетия и оказались в том месте, где приводились в исполнение смертные приговоры, вы стали бы свидетелем кровавого зрелища. Нет сомнений, что это была бы ужасная картина увидеть, как Павел кладет свою голову на плаху, как здоровенный римский солдат заносит свой громадный меч над его головой, а затем одним ударом отделяет голову от туловища, и голова апостола падает в корзину с одной стороны, а конвульсирующее обезглавленное тело — с другой. Однако Павел говорит, что если это все, что мы увидели, мы ничего не увидели, потому что эта плаха стала настоящим жертвенником, где жизнь апостола была принесена как жертвенное возлияние Богу. Павел использовал этот образ и раньше, в своем послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам апостол написал, когда его схватили в первый раз, и он был убежден, что его ожидает неминуемая смерть. В этом произведении апостол пишет в 17 стихе 2 главы. «Но если я и соделываю жертвую за жертву, то есть жертвенным возлиянием, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол хотел, чтобы его жизнь была излита, подобно жертвенному возлиянию. И сейчас, в конце своей жизни, он мог сказать, что эта жизнь была до последней капли отдана Богу. Так что же такое жертвенное возлияние? Относительно этого приношения Богу в Ветхом Завете израильтянам не давалось никаких конкретных заповедей. Тем не менее, в книгах «Исход» и «Левит» это приношение упоминается снова и снова. Вино выливалось на жертву, лежащую на раскаленном жертвеннике. И мы прекрасно можем представить себе, что именно происходило далее. Вылитая жидкость мгновенно превращалась в пар, поднимаясь вверх и исчезая. Именно это говорит здесь Павел. «Я излил свою жизнь, подобно этому возлиянию, на жертву, принесенную Христом. Моя жизнь — ничто, тогда как Христос — это все». Жизнь Павла должна была оборваться в самом скором времени, и все, что люди могли и должны были увидеть после его ухода, — это был Христос. Здесь мы находим один из наиболее ярких образов, которые апостол использует в своих посланиях. Так много христиан пытаются оставить о себе какую-то память. Кто-то ограничивается лишь высеченной на камне надписью, а других память увековечена в названиях различных зданий. Но Павла не очень интересовало все это. Он говорил: «Моя жизнь как жертвенное возлияние, изливаемое до капли. Христос, а вовсе не Павел, должен быть превознесен над всем». Итак, это очень эмоциональный отрывок Писания. Эпитафия Павла делится на две части. Первая часть является ретроспективной. В ней незадолго перед своей кончиной Павел оглядывается на всю свою земную жизнь. Что же касается второй части этой эпитафии, она представляет собой взгляд в будущее. Апостол взирает вперед, в вечную жизнь, и эта земная жизнь, и вечная жизнь отделены друг от друга тем, что мы называем словом «смерть». Итак, давайте поговорим о первой части этой эпитафии, которая как бы обращает наш взор на прошлое. Павел подводит итог всей своей жизни в трех важных фразах седьмого стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Говоря о добром подвиге, апостол сравнивает себя с настоящим воином, хорошим воином. В его жизни ему предстояли сражения и победы. И здесь, в конце своей жизни, он говорит: «Я верно участвовал в битве моего Спасителя». Друзья мои, все верующие должны воспринимать свою жизнь точно так же. Нам всем предстоят битвы, и каждый христианин должен быть защитником Слова Бога и стоять за великие истины Библии. Однако жизнь апостола была не только подобна битве, но также походила на спортивное состязание, спортивный забег, который Павел прошел до конца или, как он сам говорит, течение совершил. Павел прожил всю свою жизнь как прилежный спортсмен, который прикладывает все силы, чтобы получить высшую награду. И в ходе этого состязания ему приходилось держать свое тело в подчинении. Он старался жить христианской жизнью таким образом, чтобы не быть посрамленным в конце. Он написал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 27 стихе: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Также в начале 12 главы послания к евреям, автором которого, я считаю, именно его, написано: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И сейчас, в конце своей жизни, апостол мог сказать, что он достойно прошел это поприще. Течение совершил. Он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова, и об этом он сообщает нам здесь. Теперь давайте возвратимся к словам из шестого стиха о том, что время отшествия апостола настало. Используемое здесь греческое слово «отшествие» происходит от другого греческого корня, нежели то слово, что используется в посланиях к фессалоникийцам в отношении восхищения Божьей Церкви с этой земли. То есть Павлу было суждено пройти через другую дверь. Верующим, которые будут еще живы в момент восхищения, не суждено будет пройти через врата смерти. «Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», — пишет Павел в 51 и 52 стихах 15 главы 1 послания к Коринфянам. Что же касается греческого слова, которое Павел использует здесь, говоря о своем собственном уходе, это слово «аналюсис». Оно состоит из двух слов, одно из которых «люо», что означает «развязывать» или «освобождать». Вообще слово «аналюсис» могло использоваться в отношении освобождения любого объекта. Однако в основном это был морской термин, который употреблялся по отношению к кораблям, которые находятся на привязи в гавани, готовые отправиться в море. Представления Павла в корне отличались от тех, что весьма популярны сегодня. Очень часто во время похорон верующих мне доводилось слышать такие слова: После долгого жизненного путешествия наш усопший брат нашел, наконец, свою тихую гавань. Всю жизнь его носили бурные волны, но теперь странствие окончено, и сейчас он, наконец, добрался до конца пути. Однако Павел говорит здесь нечто совершенно противоположное. Он говорит: «Всю свою жизнь я был прикован к месту стоянки, и только теперь мне предстоит отправиться в путь». Именно это представляет собой земная жизнь человека. Всю жизнь мы были не в силах двинуться в путь. Мы фактически привязаны к якорю этого мира, который прочно держит нас здесь. Именно так должен восприниматься акт смерти теми, кто является Божьим чадом. Для такого человека смерть является освобождением. Павел говорит: «Если вы увидите мою казнь, пусть вид моей крови не навевает на вас грустных мыслей. Я был как корабль, который был прочно прикован к своему якорю. Но когда пришла моя смерть, я, наконец, получил возможность сняться с места и отправиться ко Христу, что во много крат лучше всего в этой жизни». И он продолжает: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Этот стих вселяет в нас оптимизм и радость. Павел смотрит вперед, в будущее, ожидая положенного ему венца правды. Венец — это награда, и однажды апостолу предстоит получить свою награду. Я специально говорю «предстоит», поскольку думаю, что эта награда еще не была вручена ему. Однако Господь уже приготовил ее для Павла, и она ожидает того дня, когда Спаситель будет раздавать эти награды всем тем, кто заслужил их в своей земной жизни. В Новом Завете мы читаем упоминание еще нескольких венцов. Например, в первом послании к Коринфянам, в 24 и 25 стихах 9 главы мы читаем: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Здесь идет речь о лавровом венке, который вручался спортсмену, побеждавшему в спортивном состязании. Точно так же и верующему, успешно прошедшему это жизненное поприще, положен подобный венец. Также есть еще венец, который полагается благовестнику за спасенные благодаря его усилиям людские души. Этот венец упоминается в первом стихе 4 главы послания к Филиппийцам. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, — говорит Павел, — радость и венец мой». Такой венец дается христианам за их участие в приведении людей к Господу. И у Павла будет множество таких венцов, в этом нет никаких сомнений. Что же касается упоминаемого в 8 стихе венца правды, я считаю, что он является наградой за праведную жизнь. И Павел, несомненно, получит такую награду. Причем точно такую же награду получат все возлюбившие явление его. Эта фраза относится вовсе не к доктрине, которой вы придерживаетесь относительно времени появления Спасителя. Вы можете быть сторонником любой из богословских точек зрения на то, когда именно произойдет приход Христа. Но у меня есть для вас новость. За приверженность какой-то из этих точек зрения вы не получите никаких наград. Вопрос состоит в другом. Возлюбили ли вы его явление? А возлюбить его явление означает, что мы должны любить его самого. Да, друзья мои, скажите, имеете ли вы тесные взаимоотношения с Ним? Доводилось ли вам говорить Ему, что вы любите Его? Надо сказать, что у меня есть уверенность, что сам Павел каждый день говорил Господу, что он любит Его. ибо апостол помнил, что в прошлом он так ненавидел и гнал Христа. Так вот, для всех тех, кто возлюбил его явление, у Господа приготовлен венец. И я скажу, что мне очень хотелось бы получить подобный венец, ибо я уверен, что этот венец будет сиять ярче всех остальных. Далее мы переходим к заключительному отрывку данного послания, где Павел произносит свои последние прощальные слова. В предшествующих стихах мы могли почувствовать в словах Павла триумфальные интонации, но теперь слова апостола далеки от радости и триумфа. Павел смотрит на реальность своей ситуации. Прочтем 9 и 10 стихи. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент и Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Почему апостол просит Тимофея прийти? Да потому что он одинок, он чувствует одиночество. Когда я был в Риме, я посещал те самые подземелья, где апостол Павел провел свои последние дни. Мне там в голову пришли именно эти строки. Павел пишет, что Димас решил уйти от него. По всей видимости, Димас не сумел выдержать трудности и опасности и оставил Павла, отправившись в далекие Фессалоники. Я не знаю, имели ли Димас и Крескент веские причины оставить апостола, но я уверен, что у Тита были такие причины. Вполне вероятно, что Павел сам послал его в Далматию для совершения какого-то служения вместо себя. Что касается Крескента, то я ничего не знаю о нем, чтобы говорить что-то в его оправдание. Однако, как бы там ни было, Павел с горечью констатирует, что рядом с ним остался один Лука. Только старый и верный друг Лука верно стоял вместе с Павлом до самого конца. Далее 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Помните, как в свое время Павел не пожелал взять Иоанна Марка вместе с собой в свое второе миссионерское путешествие? Однако Павел был несправедлив к Марку в то время, и сейчас у него появилась возможность, чтобы признать, что Иоанн Марк все-таки оказался весьма полезен ему в его служении. И я рад, что апостол сказал это среди своих последних слов. Прочтем 12 стих. «Тихика я послал в Эфес». Павел послал его обратно в Эфес, потому что Тихик являлся пастором Эфесской церкви и не мог быть вечно прикован к Риму, поскольку на нем лежал груз пасторской ответственности за свою церковь. Давайте обратим внимание на одну важную подробность, которую мы находим в 13 стихе. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Павел просит Тимофея принести его Филонь, или, иначе говоря, его плащ, который он оставил в Троаде. Это позволяет нам составить некоторое представление о физических невзгодах Павла. Я был в этой римской темнице в мае или июне, но даже в то время в подземелье было чрезвычайно холодно. Так что просьба Павла была просьбой о настоящей физической нужде. Также апостол просит принести ему его книги. Он нуждался в какой-то пище для своего ума, и в этом ему могли помочь его книги. Далее 14 и 15 стихи. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Павел предостерегает Тимофея беречься человека по имени Александр. Это был один из тех людей, которые будут льстиво заискивать перед вами, а затем воткнут вам нож в спину, когда вы повернетесь к ним спиной. Берегитесь таких людей. А воздаяние Александра будет вовсе не таким воздаянием, какое ему хотелось бы получить самому. Я уверен, что Бог будет судить его за то, что он сделал Павлу. Далее 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им». Под первым ответом Павел мог иметь в виду предварительное слушание своего дела, с которого начался суд над ним. Или же Павел имел в виду первый суд, который произошел над ним в Риме 3 годами ранее. В то время апостол действительно был один. И, наконец, прочтем 17 и 18 стихи. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Павел просил Тимофея принести его одежду, необходимую его телу, а также принести книги, необходимые его разуму. Однако здесь упоминается кое-что еще, предназначавшееся для его слуха. «Господь же предстал мне», — говорит Павел. «И все мы, пребываем мы в темнице или же находимся на свободе, испытываем нужду в этих трех сферах. Поэтому поистине чудесно, когда мы можем сказать: «Господь предстал мне». Для Павла приход Господа помог ему избавиться из львиных челюстей, то есть в тот момент апостол сумел избежать смерти. Но при любом исходе своего дела Павел знал, что рано или поздно он окажется на небесах. Павел заканчивает это послание к Тимофею упоминанием своих друзей. Прочтем стихи с 19 по 22. «Приветствуй Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Эвул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь». Обратите внимание, что апостол вновь призывает Тимофея прийти к нему как можно скорее, хотя бы до наступления зимы. И этой просьбой заканчивается чудесное послание, которое мы с вами можем по праву называть «лебединой песней апостола Павла». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами. Аминь.